Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Делатели на Радио «Вера». Мы говорим в этой программе с теми людьми, которые занимаются социальным служением и видят в этом смысл служения Богу и людям. И сегодня у нас в гостях Ирина Белоус, координатор Церковного центра помощи в Северодонецке. Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер.
И Яна Кривоконь, дочь Ирины, доброволец Патриаршей гуманитарной миссии, которая несколько раз тоже была в зоне конфликта, помогала людям. Яна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Василий Рудинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. И этот разговор мы посвятим такому удивительному явлению, когда люди совершенно, казалось бы, не знавшие о том, что они могут где-то пригодиться, потом оказывается, что очень нужны в каком-то месте, и потом становятся очень важным смыслом их жизни. Об этом служении добровольческом мы поговорим. Давайте сначала, Ирина, вот вы немножко расскажете, вот координатор Церковного центра помощи в Северодонецке, у вас такая интересная должность, Северодонецк, Церковный центр помощи. Давайте как-то мы нарисуем картину, а что это такое, и где это находится, и почему там нужна помощь, и что вы вообще делаете?
Очень хороший вопрос. Северодонецк сейчас такая прифронтовая территория, и очень удивительно, что линия фронта проходит с двух сторон.
И там как уже, это с двух сторон?
Ну, получается, она со стороны Рубежного и со стороны Лисичанска. То есть вот она...
Полукольцо такое.
Полукольцо взято. Такое. Это как раз все те территории, которые еще до сих пор вот этих 0%, которые находятся на других территориях, за которые идут бои.
Под украинским как бы контролем, да? Вот?
Да, абсолютно верно. И поэтому даже сейчас эта территория считается красной зоной. Там бывает по вечерам очень громко, по ночам бывает очень громко, бывает даже днем очень громко. Но люди в этом живут. Люди начинают даже возвращаться уже в свои дома. Почему нужны там мы? Ну, во-первых, мы там одни из первых пришла наш центр церковной помощи. Мы еще помогали людей доставать из подвалов. Там не было никаких государственных органов, социальных служб. Нет, государственные органы условно были, то есть они были назначены, но социальных служб не было. И мы были теми руками, тем плечом, которые помогали людям возвращаться к мирной жизни. Мы помогали оформлять документы. Мы социальными службами изначально даже вместе формировали списки тех людей, которым нужна в первую очередь помощь. Мы собирали всем документы бабушкам, которые были маломобильные, инвалидам, чтобы оформить им российские паспорта. Ну, и, конечно же, раздавали гуманитарную помощь, которая милостиво помогает нам всегда собирать, в том числе и наши слушатели. Раздавали, потому что, когда у них не было ничего, ни документов, ни пенсии, ничего, им было достаточно сложно без нас выживать. Они приходили практически раздетые. Ни подушек, ничего, это могла быть разрушенная квартира, им дали временное жилье, это могла быть их квартира, но выбитые окна, и внутри все разрушено, сожжено. И вот наша миссия, мы закупали и посуду, и одеяло, и обогреватели. Это кроме того, что мы выдавали продукты, но и очень много. Вот, кстати, они за это больше всего благодарят, за то, что мы просто были рядом. Они приходили, и сейчас даже приходят, которые возвращаются, они приходят и говорят, это очень хорошо, что благодаря вам там, я выжила, там физически у меня была еда. Но то, как вы вернули мне веру в жизнь, то есть мы вышли, и все разрушено, ничего нет, и мы не понимали, как жить, а вы были рядом. Мы, конечно, не говорили, что все будет хорошо, мы просто им говорили, что мы рядом. Иногда кого-то нужно было послушать, иногда кого-то нужно было перевести в свою квартиру, иногда просто нужно было прийти и просто сказать, что ну да, ну, страшно, разрушено, но глаза боются, а руки делают. И вот мы обозначали то, что мы можем помочь. я иногда социальные службы города Северодонецка называю нашими лучшими рекламодателями, потому что когда к ним приходят с очень сложными случаями, и эти случаи никак невозможно урегулировать по закону, то есть у них нет таких ни полномочий, и там ни услуги эти не оказаны, они отправляют к нам. Они говорят, идите к добровольцам, они что-нибудь придумают.
И придумывайте.
Ну, придумываем. Сначала, конечно, теряешься, потому что бывают очень сложные случаи. Сначала теряешься, потом внутри себя помолишься, говоришь там, Господи, помоги, и приходит прям сразу решение. Конечно, они там очень бывают сложно исполнимые, да, но ты начинаешь, ну, есть такое выражение в психологии, есть слона по кускам. То есть так, ага, надо обеспечить его безопасность или ее. А, так, теперь нужно вот это, вот теперь нужно то. И вот делаешь маршрут помощи, который расписываешь для того, чтобы оно всегда оставалось. У нас есть картотека наших подопечных, мы практически все записываем, чтобы ничего не потерялось. То есть, не дай бог, чтобы мы там забыли про какую-то бабушку, дедушку или еще что-либо в этом роде. И именно какой вид помощи нужно оказать. Потому что у нас вот есть вот, допустим, мужчина, он достаточно пожилой, ему почти под 80, он пришел в наш центр, он говорит, да мне не надо продукт, вообще ничего не надо. Я настолько там одинок, у меня умерла жена во время всех этих действий. Он говорит, мою квартиру по 4 месяца никто не стучится. И вид помощи его – это то, что мы приезжаем к нему, говорим, мы здесь, обнимаем его, он приходит к нам. Кстати, это самый мой любимый поклонник, потому что сейчас он переносит мне астры и гладиолусы.
Ему что же хочется о ком-то заботиться? Это обычное человеческое чувство. Северодонецк, на самом деле, вот в моем представлении, то, что я слышал от добровольцев и координаторов, которые туда ездят, это, наверное, одно из самых сложных мест из всех мест, где помогает Русская Православная Церковь сейчас, наш вот синодальный отдел по благотворительности, уже сейчас патриаршая гуманитарная миссия, потому что город, ну, у меня такое ощущение складывается, я там не был сам лично, что город пострадал не меньше, чем Мариуполь, а, ну, действительно, вот эти вот совсем обугленные, такие вот стоящие, можно сказать, в такой бесприютной тоске, вот зияющие наполовину своими дырами многоэтажки, вот которые просто вот по всему городу, вот, по-моему, там до сих пор, наверное, еще не все как-то более-менее привели в человеческий вид, да, это все, конечно, на фоне того, что морозы, холода, без отопления, без света, без связи, да, город же, по-моему, да, без связи до сих пор,
да? Без связи, да, как раз нужно обратить внимание, что город полностью без связи, нет, там нет ни мобильной, ага, ни интернета. Ничего.
Да, и получается, что вот в этих условиях живет, ну, там в городе, по-моему, жило до всех событий, по-моему, больше 100 тысяч, да, человек?
250.
Да, 250. А сейчас, получается, ну, несколько десятков тысяч живет, да, получается?
Нет, осталось то, что мы смотрели, те, которые данные, ну, я не знаю, сколько им можно доверять, то есть во время военных действий осталось 20 тысяч, ну, вот говорят, сейчас 45 тысяч.
45, да. Ну, вот, и получается вот это место, где вот люди после возвращения оттуда говорят, вот мне не было тяжело нигде, как в Северодонецке, то есть, причем люди, прошедшие и Мариуполь, и Донецк, и самые такие вот, казалось бы, тяжелые места. Нет, все говорят, Северодонецк особенно тяжелый, вот именно такая охватывающая, такой гнет, тоска, печаль, потому что какая-то беспросветность чувствуется. У вас есть такое чувство, Ирина, от этого всего?
Ну, я могу сказать, что первый раз, когда я поехала в марте...
Марте какого года?
Марте этого года, то есть это была моя первая поездка как координатора. Там же был вот этот вот снег, еще вот эта вот такая где-то асфальт, где-то черный снег, где-то это вот действительно вот это серое, это у меня, конечно, защемило сердце, то как раз то, о чем вы говорите, то есть оно прям четко стало вот перед глазами. А сейчас уже, во-первых, очень много отремонтировано, и они на самом деле раскрасываются в такие очень яркие цвета, и очень много зелени. Сейчас вот эта зелень, она как-то... Вот весной это было просто, то есть это был город, утопающий в сирени. Потом он утопал в розах. Потом он... Начали цвести плодовые там яблони. Это, и как-то даже вот у меня сейчас, я уже прям люблю Северодонецк, возвращаюсь, такой, ну, все хорошо. И у многих людей уже... нету такого гнетящего состояния, потому что уже многие дома отремонтированы, ушло со многих зданий минет или разминировано, заминировано, уже отремонтированы многие улицы. Но есть часть города, которая пока еще, это которая связана там с химзаводом «Азот», она еще даже наполовину не разминирована. Туда не ходят.
Там военные действия как раз шли, да?
Да, там вот когда я случайно туда заехала, то есть это такая апокалиптическая картина там прям вот. А сейчас в городе уже более-менее нормально, мои добровольцы тоже сейчас выходят, говорят, ой, как красиво.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Ириной Белоус, координатором Церковного центра помощи в Северодонецке, и Яной Кривоконь, дочкой Ирины, добровольцем патриаршей гуманитарной миссии. Это как раз сейчас хорошая возможность озвучить то, как записаться в добровольцы. Добровольцы сейчас очень нужны, в Северодонецке тоже. Записаться можно, зайдя на сайт помочьвбеде.рф. Там вся информация о том, как Русская Православная Церковь помогает в зоне конфликта, помогает с первых месяцев 22-го года, когда все началось, можно записаться в добровольцы, поехать в тот город, куда вы хотите. Не обязательно в Северодонецк, ну, хотелось бы, что в Северодонецк, ну, да, и не особенно хотелось бы, да, но если вы хотите в другой город, тоже востребована эта очень помощь, можно про все направления почитать там, можно сделать пожертвования, ну и, конечно, также телеграм-канал «Дела Церкви», телеграм-канал, где можно читать все интересные истории про социальное служение Церкви. Еще раз предлагаем подписаться. Ирина, а вот мы немножко проговорили, вот, собственно, что такое помощь церкви там, в Северодонецке, в каких условиях живет город, а как вы оказались в этой истории? Ну, соответственно, вы потом сейчас и у Яны спросим. Но сначала с вас давайте начнем, потому что, по-моему, все-таки вы первая в этой истории вообще включились. Как вы вообще узнали, что церковь помогает? Или вообще про церковь узнали потом?
Я была подписана на одного такого известного человека из музыкальной среды, она тоже верующий человек, и в одном из постов она написала, была бы возможность, я бы поехала туда-то. То есть я была добровольцем сначала Курска. Это как раз история, когда...
Нашего Курского центра помощи церковного, да?
Да, угу. То есть кто хочет, запишитесь, и были все контакты как раз именно те, которые Василий сейчас озвучили вы. Я записала, я позвонила туда, говорю, вот все хочу, а вот сегодня позвонила, завтра хочу уже поехать.
А позвонили, я, кстати, не озвучил, давайте озвучим. 8 800 70 70 222, телефон горячей линии нашего синодального отдела по благотворительности, где можно записаться в добровольцы, и не только, кстати, поехать в зону конфликта, а в любом городе России, если вы хотите помогать, вас соединят и подскажут, где нужна помощь, где вы можете быть полезны. Пожалуйста, простите, что я так прерываю, но мне кажется,
это очень
важно.
Хорошая информация, потому что иногда люди не могут воспользоваться сайтом и говорят, а куда, где набрать. Вот. И я говорю, все, я хочу. Мне предложили несколько видов служения, то, о чем вы говорите. Мне предложили и госпиталь, и центр помощи, и пункты временного размещения. И я подумала, что пункты временного размещения, где находятся бабушки и дедушки, ну, наверное, это такой, ну, не очень актуальный вид направления, потому что все-таки центр – это хорошо, да, то есть там все видно, там идет движение. Госпиталь тоже понятно, да, это. А вот бабушки и дедушки там... памперсы, это вот нужно решиться. Это, конечно, был вызов, внутренний вызов.
То есть вы решили, что мало людей на это откликается, поэтому я пойду туда, да, в таком ключе, да?
Да, в общем, да. И это был мой внутренний вызов себе, я такая думаю, как я с этим справлюсь. Я приехала в пункт временного размещения и как-то включилась, вот мыть бабушек. Первый раз я меняла памперс, хорошо, нас обучили, то есть как это можно поменять, как это можно сделать. И вот именно в этом служении у меня... То, что сейчас говорят, что проблематика нашего 21 века, у меня начали возвращаться смыслы. Смыслы жизни. То есть, что ты не просто там живешь, у тебя все хорошо, вот, а что ты живешь и еще кому-то это помог. Ты кому-то нужен. Кто-то без тебя не может. И, конечно, если ты один раз попал, то ты уже...
Затягивает.
То это уже затягивает. И потом я увидела, ну, так получилось, что мы там переезжали с одного города в другой город, вернулись в Москву, у меня уже проекты в разных городах, и я смотрю, что необходим Северодонецкий координатор. Я позвонила уже которому координатору, который координировал
в Курске.
В Курске, да.
Ирине Худяковой, да?
Да.
Да, ну Ирина здесь была, поэтому можно озвучивать эти имена.
Да, я позвонила Ирине, Ирина такая, Ирочка, там вот такой человечек, как ты, нужен в Северодонецке. Она, да, явилась тем это. Она говорит, конечно, я же вот сейчас всем скажу, чтоб тебя взяли. И я такая, какое-то время не было ответа, я такая думаю, ну, наверное, Господь не...
Не благословил.
Не благословил. Поговорила еще с тем, кто меня духовно окормляет. Он говорит, ну, конечно, Ирин, когда, если не сейчас, послужить Господу, именно так, как Господь нам
заповедовал.
Угу. То есть именно сейчас это время. Ну, и вот я поехала в Северодонец координатором. И я... Первая моя смена, мне вместо 2 недель досталось 4, потому что мне некому было сменить.
Ну, уже хорошее начало.
Да. И когда я спросила отца Михаила, Наташу, говорю, ну, дайте мне обратную связь, я справилась, не справилась, мне сказали, ну, ты же вообще-то не убежала через 3 недели. Я говорю, а, то есть критерий этого достаточно было?
Северодонецк просто такое сложное место, видимо, считалось.
Я говорю, то есть этого, в принципе, достаточно было уже, просто не сбежать. И вот тогда я поняла, что такое служение. То есть когда ты вот прям реально отсекаешь свое, то есть если ты только включаешь свое, вот типа я сейчас порешаю, вот я такой умный, я такой опытный, то вот ничего веселее не получается. Отсекаешь это, говоришь, Господи, помоги, тут же решение, тут же помощь, тут же люди приходят. И вот это был такой процесс, с учетом того, что я до этого работала руководителем, достаточно таким в топовых позициях. Для меня это был прям такой хороший курс по менеджменту.
Духовному
менеджменту, да. То есть когда ты вроде же тут, ты карту простроил, контрольные точки проставил, здесь вот там у тебя это, вот ты вроде все просчитал, вот в негативном вот так случится, в позитивном вот так, посередине вот здесь плюс-минус. А Господь говорит, нет, оно будет совсем по-другому. И у меня начали возвращаться вообще смысл. То есть я понимала, что сейчас я живу для чего-то. То есть то, что все, чего я наработала за время своей жизни, то, чему я обучилась, то, что я получила опыт, я сейчас использую для помощи другим, которым она нужна. И это было такое осознание, что, мне кажется, я даже где-то, вот как говорят, когда мы плачется душа чистится, что первое, когда я вернулась домой, я, наверное, сутки проплакала. От осознания вот этого вот всего, что в общем, почему я раньше этого не замечала в жизни. То есть все равно же как-то там кому-то поможешь, кому-то это, но это было очень глубоко. Uh-huh. Вот, но я очень боялась, что я не справлюсь со всем своим опытом. И когда ко мне приехали, Господь помог, и мне приехали добровольцы такие же топовые, там эти, и они сидели, и мы говорили... Она говорит, слушай, ну бизнес по сравнению с здесь многозадачностью и вообще какие они, ну просто дышит в сторонке, ну то есть нервно дышит в сторонке, просто вот никак. То есть было столько задач, что мы там вдвоем выстраивали эту систему, чтобы наиболее было и хорошо нашим добровольцам, и хорошо нашим подопечным, и чтобы центр мог работать. Ну, ввиду таких сложных условий, да, то есть у нас нет связи, у нас нет интернета, мы все делаем, мы бегаем ножками, ездим машиной.
Угу. Яна, а можете вы тоже поделиться, как вы оказались в этой истории, как начали помогать? Я так понимаю, повлияло возвращение мамы, которая проплакала день, или нет?
Ну, тут скорее повлияло вообще мамино служение, то есть чего греха таить, когда мама сказала об этом. Она такая, ну, я поеду координатором. Мы такие, куда? Она такая, да город. Мы такие, ну, город какой? То есть она очень долго, она такая, ну, Донецк. Такая, Донецк или что-то Донецк? То есть, ну, ты понимаешь, она такая, ладно, это Северодонецк. Мы открываем с папой карту. Папа в прошлом, как и все, там, отслужил. То есть мы смотрим вот это вот все, мы понимаем уровень опасности. Она такая, и, кстати, у меня связи тоже там не будет. То есть мы понимаем, что даже если...
Успокоил.
Да, то есть мы не будем знать вообще ничего о ней. И, конечно, то есть она такая, я на 2 недели всего. Мы такие, ну, ладно, 2 недели, неделю мы как-то переживем это. 3 недели, 4 недели. Она периодически выходит на связь, но все равно, то есть, когда человек рядом всегда в доступе у тебя, ты можешь с ним связаться, узнать хотя бы, с тобой все ок, все ок. А тут человека нету, и меня отправили изначально в разведку, папа. Там, что она там делает? Причем это получилось, что папа уезжал в командировку, это была страстная неделя и великий праздник потом. Я такая думаю, брат в командировке, папа в командировке, ну что, поеду с мамой. Ну, то есть Пасху у нас принято, что мы всегда с семьей вместе, Рождество и Пасху. Такая, хоть хотя бы с мамой. И, конечно, первый повезло то, что мы ехали на машине. Это было такое немножко погружение все-таки в эту всю атмосферу. И мама много рассказывала. Но я могу сказать честно, у каждого добровольца будет свой опыт. То есть даже если мы расскажем 1000 000 000 историй, у каждого будет своя история, свой опыт.
Ну, какой у вас был опыт?
А у меня первый опыт был... Ну, я, если мама ревела после того, как вернулась, я ревела на 4-й день.
Почему?
Это была моя подопечная, царствие ей небесное, она почила. Это был удивительный человек. Это прям вот, я после нее вышла, я просто села и такая, вот зачем мы здесь. Ну, то есть причем этой бабушке, ей ничего не нужно было. Вот ей нужно было просто, чтобы с ней посидели, подержали за руку ее, она рассказывала удивительные истории, она еще парадоксально была похожа на мою прабабушку, причем не внешне, а вот именно как-то душой. Я вот просто вышла, мы с мамой вышли, с другими подопечными, я села и реву, они такие, что случилось, Яна? Мама такая, оставьте ее. Это душа чистится. И там действительно это... Как бы ты ни уставал, причем мама рассказывает про машину, если первый опыт у меня действительно был добровольцем машины, второй раз это было 45 градусов жары, и у нас не было ни одного водителя, мы весь город пешком. Ну, то есть мы были все сгоревшие, 40 тысяч шагов в день – это минимум. То есть, да, и ты устаешь до невозможности, что ты просто вот... Мы не засыпали, мы теряли сознание об подушку.
Ужас какой.
Да, но...
Действительный опыт. Тоже новое что-то узнал.
Ну да, это мы... Единственная смена такая были, слава богу. Но вот ты приходишь в некоторые дома, к некоторым людям, и ты понимаешь, для чего ты это делаешь. То есть у тебя тело может уже... фактически отказываться, потому что она очень сильно устала, но вот, вот эта вот маленькая искорка, вот эти вот улыбки, вот эти вот глаза, вот эти, особенно когда идешь по городу, а, добровольцы из церкви, так мы вас знаем, возьмите конфетки, ну, то есть потому что уже узнают, потому что наши, ну, я служила еще в жилетках, сейчас это футболки, они громче нас говорят. То есть мы идем в них, и они все действительно нас знают.
Но я на этих жилетках добровольцы Русской Православной
да,
Церкви
да,
написано,
да, да, да. Абсолютно верно. И эти жилетки действительно говорят громче, чем мы уже. Вплоть до того, что люди рассказывают, не стесняясь много, что, вплоть до того, что я говорю, остановитесь. Там, например, рассказывают, где деньги лежат. Я говорю, вы меня первый раз видите. Мало ли кто я такая, зачем? Он такой, так вы же наши. Вы же наши, я же вас знаю. Я говорю, вы меня первый раз видите. Да я вас знаю все равно, я жилетки эти
сразу, знаю. Сразу... чувствует своего человека.
Да. Да, там доверие к этим жилеткам очень высокое. Мы когда идем по улице, к нам подбегают люди, говорят, вы единственный, кто помогает. То есть вот благодаря всем нашим координаторам и добровольцам, которые были в Северодонецке, они так сделали узнаваемый, ну, сейчас я так скажу, узнаваемый бренд добровольцы Русской Православной Церкви, что как только видят наши жилетки, они подбегают и говорят, вот там бабушка, вот там это вот. Я пока, если я решила пройтись пешком, ну, отдохнуть, типа, то к моменту, когда я дохожу до дома, от штаба до дома, у меня уже на следующий день 5-6 задач проверить людей.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Ириной Белоус и Яной Кривокони. Ирина – координатор Церковного центра помощи в Северодонецке. Яна – ее замечательная дочь, которая тоже ездила туда помогать как добровольец патриаршей гуманитарной миссии. Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Если у вас появилось желание помочь, присоединиться к вот этому замечательному движению милосердия, то можно это сделать двумя способами. Можно зайти на сайт помочьвбеде.рф, там узнать всю информацию о том, как присоединиться к помощи и в Северодонецке тоже, и в других городах. Сейчас очень добровольцы-ремонтники тоже у нас нужны. Можно там же сделать пожертвования. Также есть сайт diakonia.ru, сайт синодального отдела по благотворительности. Там про все социальное служение церкви можно узнать и поддерживать его. И телеграм-канал «Дела церкви», там история социального служения церкви. И, конечно, телефон, про который мы уже сегодня говорили, по которому можно позвонить из любой точки страны, бесплатный звонок в любое время дня и ночи. Если вы на Дальнем Востоке, не стесняйтесь звонить ночью, днем, в любое время, 8 800 70 70 222. По этому номеру вам подскажут, все расскажут, и вы сможете даже понять, когда вы сами хотите, через какой промежуток времени, в каком городе помогать. Можно в Находке, можно в Калининграде, а можно в Северодонецке. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Ирина Белоус, координатор Церковного центра помощи в Северодонецке, Яна Кривоконь, дочь Ирины и доброволец патриаршей гуманитарной миссии. Мы в первой части программы немножко поговорили о том, как вы оказались в этой точке своей жизни, когда начали помогать в зоне конфликта. Ян, вот получается, первый раз вы поехали туда, фактически руководствуясь общим желанием вашим с папой узнать, чем вообще-то мама занимается в этом интересном месте. А второй-то раз зачем? Ну, то есть второй раз, я так понимаю, это уже было какое-то личное, да, что-то, желание.
Просто... И третий, четвертый будет личное желание. Мама очень правильно сказала, что когда ты возвращаешься в Москву, после этого у тебя некий такой происходит небольшой слом. Потому что там было все понятно, там все было выкристаллизировано. Во-первых, там, как бы парадоксально это ни звучало, там Господь чувствуется как, наверное, нигде в другом месте. То есть ты там понимаешь, вот реально понимаешь фразу «на все воля Божья». Вот, причем ты можешь что-то, да я запланировал по-другому, а Господь тебе, вплоть до того, что это может появиться человек такой, не идите туда, да нам туда надо, не идите туда, то есть, ну, у нас действительно была такая ситуация, вот, и ты приезжаешь в Москву и такой, а как? Ну, то есть, окей, здесь в Москве все понятно, все ясно, столько лет, жизнь выстроена, а ты вспоминаешь там глаза бабушки Зины, там глаза Сергея, и ты такой, а я хочу туда, в смысле, я вечером не пойду туда. Ну как-то вот прям вот. И второй раз, причем я принципиально хотела ехать не с мамой, не в мамину смену, потому что служение с мамой это, ну, в любом случае, то есть она опекает меня, я опекаю ее. То есть немножко другой опыт. Я поехала принципиально, чтобы даже с мамой не пересечься. Все равно мы там пересеклись немножко. И это был другой опыт, он был интересней. Нет, он был просто другой. Я сейчас понимаю, что я еще хочу, но вот пока что прошу маму взять меня с собой.
Помочь в беде.рф. Еще раз обращаю внимание, можно записаться там в добровольцы. Давайте немножко поговорим о том, что предшествовало этому выбору, о пути, потому что у меня такое ощущение, что все-таки человеку, вот как у вас, Ирина, эта ситуация, когда вы узнали, да, прочитав, может быть, у какой-то музыкальной какой-то звезды, там, у какого-то исполнителя этот пост про возможность помочь в Курске, вы уже прочитали человеком, достаточно сильно уже сформировавшимся в плане того, своей церковной жизни, как я понимаю, да? Да. Не все в такой ситуации оказываются, но давайте, может быть, вы поделитесь о том, что предшествовало вот этому отклику на Курское приглашение, как вы шли к Богу. У вас путь, я знаю, был очень непростой и очень интересный.
Да, я, когда мы с мужем вернулись Господу, то все равно же в любом случае нас крестили всех в детстве. Неважно, по каким причинам нас крестили, да, а у меня еще так интересно, что меня крестили совершенно другим именем, чем я, да.
Интересно, каким?
Я в крещении Наталья.
Наталья, интересно. Ирина, Наталья, вообще так редко бывает.
Да, потому что нужно было предъявлять свидетельство о рождении, а папа, так, он был военнослужащим, ну, его нельзя было предъявлять. Какое свидетельство нашли, так отъехали и покрестили, вот. И, конечно, я не воспитывалась в семье, чтобы в вере, там, были бабушки, которые молились и водили в храм, ну, так, немного, потому что бабушки всегда были далеко. А, и потом говорится же, что Господь стучится к нам 3 раза в сердце, да, а потом мы, ну, а потом уже там, типа, как доползёшь? Вот я, в общем, доползла. А, мне священник, и рассказала там священнику свою историю, он сказал, слушай, ну, у тебя прям 2 пути. Первый, ты возвращаешься, и Господь поможет и облегчит. А второй, ну, ты идешь по-своему, ну, там дойдешь, там стоит еще хуже, и, в принципе, тоже придешь, но просто он дольше, этот путь. Думаю, ну, дольше. А я тогда занимала тоже, то есть, топовую позицию, была заместителем генерального директора по строительству энергетических проектов, то есть я вся такая вечно занята совещаниями, там, стройка и там видеовызовами, ну, то есть вот эти вот это видео совещания, да, просто видеоконференции там с поставщиками, ну, то есть, думаю, ну, ладно, я как-то встрою. И у меня настолько был мудрый священник, что он назначил послушание причастия как лекарство. Если бы он так не сделал, наверное, бы я бы по своей гордыне, по своему, потому что я потом уже спрашивала, говорю, а почему так? Ну, то есть, есть же куча правил, куча всего.
То есть, вам он не говорил, как готовиться фактически к причастию, да?
Нет, то есть, главное, чтобы я держала евхаристический пост. То есть, евхаристический пост я держала. Еще такая вот и служба, да, от начала до конца, чтобы я, естественно, конечно,
присутствовала. И это были ваши первые шаги вот в церкви, да,
получается? Да, да. И вот Господь, вот я принимала причастие как лекарство, и я говорю, спросила священника, почему он говорит, ну, потому что были настолько, то есть если там в светской жизни я была успешной, то в духовной, он говорит, вы даже не родились. То есть была настолько слабость. А потом, конечно, естественно, мне объяснил, как готовиться. Вот. Я была крайне возмущена. Говорила, боже мой, что это? Это же постоянно читать. Это же когда работать? Это же вообще жить не это. То есть я открыла свой молитвослов. Говорю, какая хорошая книжечка. Говорю, батюшка, это, говорю, на месяц молитва? Он говорит, нет, Ирочка, это вот утром, вечером. Я посмотрела, а это была тоненькая книжечка, по сути дела, утреннее, вечернее правило, последовательно святому причастию и благодарственная молитва. То есть вообще просто сокращенный вариант. Я думаю, ого! А потом он мне еще открывает, говорит, а вот это мы читаем перед тем, как готовимся к причастию. Я такая, ну все, мне точно теперь не причащаться. Вот, и значит, читать буква то туда, то сюда, то вообще я вообще не понимала. Меня, конечно, это раздражало, думаю, ну как-то так, я же читаю такую литературу, сложно, а тут вот что-то, просто молитва, они не читаются. Я пришла к батюшке, говорю, батюшка, вообще не понимаю. У меня буква туда, буква сюда. Он говорит, читайте. Вот говорит, ну, это был батюшка, поэтому он говорит, бесы понимают, что читают. И мне такое было, ну хоть для кого-то я что-то, хоть кто-то понимает, что я читаю. А потом он, понимая, что вот действительно там слабость, он меня благословил вместе с телевизором читать утреннее, вечернее.
На фоне телеканала «Спас», сразу скажу, что не какой-то другой телевизор.
Да, он прям конкретно благословил меня на «Спасе», он говорит, есть утреннее, вечернее правило, открываешь молитвослов, и вместе с ними, и я сейчас, когда включаю, и я очень часто смотрю «Спаса», и когда включаю и смотрю «Вечернее правило», прям такое как-то
воспоминание,
да, что именно вот так. А потом, слава Богу, через год моего неофитства, потом я, конечно, поняла, ой, это было там, это же самая счастливая пора, да, это пора рождения, возвращение Господу, это такое пора рождения, такое, когда ты понимаешь, все, то тебя в монастырь несет, то я вот завтра вот все вот идет. Я прошел год, и я поняла, что я много чего не понимаю, догматически не понимаю. И книги, к сожалению, там догматически не давали этого мне понимания. потому что я вот, как мы уже общались, я вам рассказывала, я открываю житие святых, такая на 10-й странице закрываю, слезы текут, понимаю, что все, спасения нет.
Что если какая-то высокая планка, да? Для...
Очень достаточно, да. То есть вот это вот их и их жизнь святая, и аскеты, и молитва, да. Тут утреннее и вечернее правило ты только освоил, слава богу. Вроде уже как-то читается долго, но читается. Сейчас, кстати, на это у меня уходит очень мало времени, и оно льется. Но все равно понуждаешь себя, потому что особенно вечерним, как садишься читать, ой, так спать хочется, всю жизнь не спал.
Ирина, у вас, я знаю, был период, когда вы могли вообще быть фактически отвращены от церкви таким не очень осторожным, как бы сказать, репликой священника. Расскажите, вот как вот этот период, это очень, на самом деле, такая, когда я немножко, зная вас, вот услышал эту историю, у меня, конечно, сильно, скажем так, исполнился не очень хороших эмоций по поводу этой реплики священника, честно говоря. Как-то захотелось, вот, чтобы таких реплик было поменьше. Вот давайте все-таки, вот, и слава богу, что вы вернулись к этому, давайте расскажем все-таки эту историю тоже, если можно. Она же была после того, как вы эти шаги сделали, или до?
До. До. Это была моя первая попытка.
Еще в юном возрасте, да? Таком?
Ну, нет, это не юный уже возраст был, мне уже тогда было 29 лет. Душа, она же христианка, она всегда к Христу тянется. И я решила, вот очень тяжело было, я зашла в храм, посмотрела, что люди исповедуются, почитала проповедь, тогда не было еще интернета. Ну, такого вот прямо, как сейчас открыл, ты можешь все прочитать. И я пошла, подготовилась, мне сказали, как подготовиться к исповеди. Я не знала ничего о причастии, в принципе, я не знала ничего. Честно скажу. Но очень хотела. То есть прям это была не какая-то... Это даже действительно это была, наверное, физическая такая, духовная, физическая потребность. Вот прям я понимала, что если я туда не пойду... Вот я стояла, мне было легко, да, и выходило это. И я поисповедовалась и пошла на причастие, не понимая, что это такое. И священник, который меня исповедовал, то есть было очень много исповедующих людей, ну, те, кто исповедовался, и, в частности, я думаю, что он все-таки меня перепутал, потому что, то есть, вот этого именно греха, в котором он меня обвинил, у меня, ну, то есть, у меня много грехов, но именно этого не было. И он говорит, а как ты к чаше подходишь, ты такая растекая, прямо возле чаши, ты такая растекая, а что я на тебя эпитемию не наложил, накладываю на тебя эпитемию. Ну, представьте, я тут в церкви...
И озвучивает конкретный грех, да?
Да, он озвучивает при всех конкретный грех, да, то есть...
Который вы не совершали.
Да. Вот, и это было, конечно, это было очень, это, то есть, эпитемия, и вот это, ой, у меня прям поднялось тогда все, то есть, я ему прям так сказала, что теперь я только что в гордыне, но смотрю, говорю, что у вас здесь всего не меньше. Я вышла, и им было очень тяжело.
Я, ну, тогда не причастил, и как-то
нет,
он это...
эпитемию уже наложил. Вот, он же эпитемию наложил, то есть сказал, чего-то там читать. Ну, я даже не запомнила, потому что это были те слова, которые не были в обиходе моей жизни. И у меня по другой стороне католики. И двоюродная моя сестра, она говорит, ой, а пойдем, вот это там, я пошла, и там так хорошо, там все обнимаются, там это, и думаю, ну вот, наверное, хорошо рассказывала там католическому священнику, он говорит, слушай, ну он не имел права так делать, ну то есть, ну вот у них там это, а вот у нас все хорошо. Думаю, буду ходить туда. Ну как-то вот, ну вот не сложилось у меня.
Долго ходили туда?
О, нет, на самом деле я посетила всего, то есть это было совершенно в другой стране, то есть это посетила всего несколько служб, и что-то вот все равно как-то вот родного не было. Uh-huh. Вот не было, Василий, родного, вот хотелось как-то... И я увлеклась ввиду того, что я юрист, и мы изучаем разные науки, там разную философию, то есть это качественное тогда... У нас на самом деле очень качественное образование, и я увлеклась конфуцианством. То есть смотрю, думаю, вот все так правильно, все так хорошо, то есть вот и вот мне уже, в принципе, никто не нужен был, казалось бы, до тех пор, пока вот не случилась вот эта ситуация. Я понимаю, что...
Ситуация, имеете в виду вооруженные действия? Или что?
Нет, я имею в виду личная... моего... Это моя личная трагедия, с которой я приползла в храм. Ну, то есть мы же... Я же говорю, там, стучимся, а потом приползаю. Вот я приползла вот уже прям совсем. Это была моя личная трагедия жизненная, с которой я сама уже физически не могла справляться. И вот батюшка, который говорил...
Который как лекарство у вас.
Да, и когда прошел год, наверное, после нашего с мужем возвращения к Господу, мы посмотрели так друг на друга, это было так интересно, он посмотрел на меня, посмотрел на него, и он говорит: слушай, а как мы без него-то жили? Я такая... Как? И он говорит: а это вот все равно, говорит, что мы с тобой ездили на мотоцикле без прав, без защиты, и это, ну вот типа вот вдруг пронесет.
Делатели на радио Вера.
Это программа «Делатели на радио Вера». Мы говорим сегодня с Ириной Белоус, координатором Церковного центра помощи в Северодонецке, и Яной Кривоконь, дочерью Ирины и добровольцем патриаршей гуманитарной миссии. Спасибо большое, Ирина, за то, что вот такую историю интересную, очень непростую рассказали. У Яны, я так понимаю, тоже есть какая-то своя история. Мне Ирина немножко до эфира рассказывала о том, что Яна была таким человеком, который фактически начал семью заставлять задумываться о каких-то смыслах главных, да?
Да.
Расскажите, как это было и как потом все складывалось?
Ну, я в церковь пришла, ну, тоже бабушки водили, но бабушки далеко, как-то было так прикольно. И по-другому не могу сказать, потому что в детстве у меня еще двоюродная бабушка пела на клиросе, у нее такой голос такой мощный был, и мне было всегда красиво, а я с детства с музыкой была связана, и мне было просто красиво и прикольно. А когда переехала в Москву, у меня была замечательная подруга, у нее была верующая семья, и она такая: поехали с нами в воскресенье в храм. Я такая: ну, прикольно, погнали. Ну, то есть, ну, 12 лет ребенок не сильно-то понимает, что происходит вообще. А я такая: о, прикольно. Я говорю: а когда в следующий раз? Она такая: в следующее воскресенье. Я такая: что, каждое воскресенье, что ли, ездить? Но как-то так втянулись, причем были удивительные батюшки. То есть помимо того, что действительно замечательная служба, там была восхитительная воскресная школа. Причем
там это где?
В Москве. Это на проспекте Мира. Насколько я помню, это храм Святого Филиппа.
Это рядом с метро проспект.
Да, да, прям рядом с метро. Удивительные батюшки, они умудрялись как-то нас всех зацепить, при том, что мы были абсолютно разношерстной публикой с 12 до 16 лет.
Там, тут нам... уже на возраст такой.
Да, да, то есть мы все абсолютно разные, то есть нам там: так, а кто у вас святой? А ну-ка попробуй найди. Мне 12 лет, это какой получается год? Нулевые, плюс-минус, не сильно развит интернет, ты пытаешься найти святого, а я в крещении Иоанна.
У вас тоже интересно все, да?
Нет, я Яна, Иоанна, да-да-да.
Я так,
такая, я прям приходила к батюшке, я такая: отец Александр, нету Иоанна. Он такой: давай искать Иоанна. И мы прям садились, искали, то есть как-то вот это вот все воскресные службы, пасхальные службы, крещение, я прям помню, что для меня это было... Мне так это нравилось. Мне так нравилась вот эта вот особенно пасхальная служба, когда вот, когда мы начинаем там с друзьями спорить, они такие: православие, не про радость. Я такая: вы хоть раз были на пасхальной службе? Вы хоть раз видели, когда это мурашки по коже, когда все кричат, и искренняя такая радость, что Христос воскресе? Я говорю: как, в смысле не про радость? Я говорю: я более радостных моментов в своей жизни не знаю, при том, что я много путешествовала, разные религии смотрела, много общалась, потому что мне как таковое интересно было узнать. Потому что я отходила в свое время от церкви. Каждый проходит этот этап, и он, наверное, нужен, потому что ты потом возвращаешься более осознанно. То есть это не то, что ты выбрал, потому что подружка потащила в храм, а ты: это моя вера, это мой дом. Это дом, в который я хочу приходить каждое воскресенье, и когда и хорошо, и когда плохо, и когда просто помолчать нужно. Ну, то есть я много изучала, и действительно для меня православие... Мы очень долго с родителями сталкивались в то время, потому что они были невоцерквленными, неверующими в некотором роде. Я прям... Это был мой определенный такой подростковый бунт. Я пойду в храм. Такой специфический. Потом родители пришли, и стало... Там у меня уже бунт начался. То есть они такие: пошли в храм. Я такая: я не пойду в храм. Нет. Вот, а сейчас уже как-то так прям... созваниваемся по субботам вечером к тебе или ко мне в храм, ну, потому что мы живем в разных чуть-чуть местах. и как-то стало проще. То есть у нас, как я уже сказала, что у нас есть традиция пасхальную службу постараться вместе, но это вариативно, потому что все работаем по-разному, бывают командировки, но у нас есть семейная традиция, что каждое лето мы собираемся в Ярославской области, крестный ход, где бы мы ни были, в каком бы состоянии мы ни были. То есть единственное исключение — это было ковидный год, когда родители лежали в другой стране. У папы 70 поражений легких, у мамы 35. Я понимаю, что с этим ничего не сделать, я иду за всех. Вот, вот это вот наша такая... Бог стал нашей традицией, как бы это ни звучало ужасно. Но Бог нас объединил, соединил и ведет, и иногда показывает то, что по-другому бы мы не бы не увидели никогда.
Да, замечательная такая тоже история. Я знаю, что, Ирина, вы в свое время тоже мужа, интересно, приводили к вере. Как раз вот вы вспомнили, Яна, я вспомнил тоже в связи с этим крестный ход. Расскажите лайфхаки православным супругам, как мужа все-таки к вере-то привести, давайте.
Он был верующий человек, но он сказал, что он никогда не пойдет в крестный ход.
А, вот как.
Вообще,
да?
Никогда.
Хорошо.
То есть вот это вот хождение. То есть тебе хочется, ты ходи. А у меня моя племянница, то есть дочка моей сестры, она же моя крестница. И я пошла с ней, и я говорю: слушай, а как? То есть я с 5-летним ребенком, с коляской, то есть одна ты меня бросишь? Он такой: ну, может, Софью не брать? Я говорю: нет, Софью не могу не брать. Софья — это и есть моя крестница. Я говорю: Софья, она должна пойти в крестный ход. Я ее крестная мама. На мне лежит, меня за нее Господь меня спросит. А она пойдет. А я говорю: с коляской. И он такой, я говорю: ну ты же поможешь мне с коляской. Он день думал, потом еще привезли вот эту коляску специально такую с проходимыми колесами. Она тяжелая, но проходимая. И он такой: хорошо, ну, там, типа, то есть первый день там помогу, вот если где-то это. Ну, и это был на второй день, он просто, мы шли через болото, и вот унес и коляску, я несла Софью, он упал. И сказал: я не подымусь, я просто не подымусь. Я говорю: слушай, ты не можешь подняться, потому что ты не читаешь Иисусову молитву, ты не молишься.
Вот это ответ настоящей православной супруги.
Я говорю: если ты сейчас будешь читать Иисусову молитву, то ты подымешься, и Господь даст силы. И вот мы вдвоем с ним, я его поднимаю, читаем Иисусову молитву, и действительно дошли. Но сейчас он говорит, что... Я говорю: ты помнишь, в этом году как раз ты помнишь свой первый крестный ход? Он говорит: слушай, мне казалось, он бесконечный, очень тяжелый, а сейчас мы, ну вот, в легкости всей семье, ну как легкость, ну проходим.
Давайте еще вернемся к теме Северодонецка. У нас, напомню, что Ирина – координатор Церковного центра помощи в Северодонецке, и я думаю, что наши радиослушатели все-таки хотели бы понять, а вот если они вот хотят помочь, вот какие вот виды помощи прямо сейчас там востребованы, актуальны, что нужно людям, да, и, собственно, что их ждет, а главное, зачем вообще людям ехать добровольцем в Северодонецк?
Вот это прям очень хороший вопрос, потому что то количество добровольцев, которое прошло через Северодонецк, они уже дают ответы на этот вопрос. Ну, во-первых, я заметила, что добровольцы приезжают не из дефицитов, мне говорят: ой, они же приезжают из чувства вины. Нет, они приезжают из чувства изобилия. Желание поделиться тем, что они накопили. К нам приезжают разные, то есть вот, чтобы слушатели не подумали, что к нам приезжают только все верующие, воцерковленные. Нет. То есть верующих, воцерковленных у нас приезжает процентов 20. У нас приезжают мусульмане, у нас приезжают иудеи, и у нас приезжают просто неверующие люди. И, в общем, в принципе, по сути дела, у всех одинаковая реакция на служение. То есть сначала они приезжают такие на служение, такие: а, спасем мир за один день. То есть у них есть какой-то план, как они будут спасать. И когда ты уже начинаешь говорить правила, говоришь: вот, ребят, вам будут доступны разные виды служения. То есть это и иногда нужно и на кухне постоять, приготовить на всех добровольцев еду, иногда в компьютере посидеть, забить все непосредственно данные по подопечным, те события, которые произошли, чтобы они походить в полях. То есть полях это мы называем, когда вот Яна рассказывала, то есть ты берешь адреса, их несколько, ну, мы по двое всегда в Северодонецке ходим, идешь, и тебе говорят, вот там бабушка лежит, ты берешь акт первого осмотра, идешь и действительно осматриваешь, понимаешь, что лежит эта бабушка, не лежит, какая у нее ситуация, есть пенсия, есть документы, нет документов, она лежит в своей квартире, не в своей квартире, что ей нужно. Они... Или там просто отвозить продукты тем подопечным, или поехать к подопечным, покормить их вечером, там помочь перестелить кровать, помыть полы. То есть вот это мы называем в том числе это. И я стараюсь так, чтобы были разные виды помощи. Если вот с утра простоял на кухне, приготовил, накормил, то после обеда он выезжает к подопечным. Там,
смена такая
произошла. Смена, да. Mm-hmm. То есть мы, в принципе, делим функционал, так легче. И мои добровольцы говорят, что так легче. Потому что если я говорю, вот ты водитель, да, у него права, он садится за наш автомобиль, ты водитель, он понимает, что основная его функция, то есть действительно безопасно возить добровольцев, ее заправлять машину, следить, чтобы она всегда была на ходу, да. Я даю несколько адресов, он сам рассчитывает время. Я всегда добровольцам говорю о том, что у меня все взрослые люди приезжают, поэтому я говорю точку А, точку Б. И вот между А и Б точкой дает творчество как человек. То есть вот нужно поехать, узнать, что с этой бабушкой, или что с этим дедушкой, и как мы можем помочь. Адрес вот такой. И в этот момент, знаете, так начинается, когда они еще первый раз приехали, они начинают знакомиться, и они начинают пробовать друг друга, и там, о, у Яны хорошо получается простраивать маршрут, о, слушай, а ты тогда иди, а я тогда пойду соберу. И это получается такой симбиоз. И вот добровольцы, которые приезжают, я им очень часто говорю, вас Господь не просто так в группу послал. И они, когда уезжают, они самые близкие люди. По той причине, что там находится концентрат людей, которые уже прошли фильтры, которые в других городах нет. То есть они откликнулись, значит, у них есть отклик в душе. А они готовы помогать, значит, они уже не совсем эгоцентричны. Они готовы проявить смирение и потерпеть другого, то есть в том числе тех, кто в группе. Я очень часто говорю, если вам кто-то не нравится, то есть поймите, ну, помогите друг другу, оглянитесь. И когда мне уезжают добровольцы, мне кажется, кстати, они после этого тоже общаются, и я есть эти добровольцы, которые стали очень близкими мне людьми, они в Москве. Когда я возвращаюсь, они говорят, ну, ты же уже в Москве, и это очень близкие люди. Представьте, в таком возрасте, да, то есть мне 50, а там еще и приезжают еще старшие. Вот с Казани у меня приезжали женщины, ей было 73, ей 60, другой, 68. Они объединились ровно потому, что они ехали, а сейчас они дружат. И они друг без друга вообще не представляют своей жизни. То есть это концентрат людей, которые очень сложно найти просто в тех городах, в мирской жизни, не на служении.
Ну, вы знаете, я вот тут вот хотел бы уточнить такой момент. У нас, правда, времени очень мало осталось, поэтому так не очень можно долго на этот вопрос ответить. Но все-таки я хотел это уточнить. Вот было озвучено, что люди, вот вы сказали, едут туда, чтобы поделиться чем-то, да, от полноты своей, от изобилия,
да,
своего. А вот Яна озвучила такую мысль, что их эти слезы, которые вот они там... Вот и вы, в принципе, это свидетели, сами так это прошли. Эти слезы, которые вот льются, они очищают. И здесь получается, все-таки я не могу понять, вот либо ты очищаешься этим, либо от своего изобилия даешь. Вот как-то объясните мне.
Я по своему опыту могу сказать, что согласна с мамой, это изобилие, но у многих, когда ты сидишь на кухне, болтаешь, у многих есть вопросы, которые они даже, возможно, не задавали еще. То есть, ну, каждая смена, она открывает какую-то свою дверку и свои вопросы. На свои вопросы находят ответы. Причем вторую смену я ездила со своим знакомым, и со стороны это удивительно наблюдать, когда ты знаешь человека в Москве, в миру, и смотришь, какая ситуация вокруг него образовывается в Северодонецке, такое, о, вот это концентрат всех проблем, которые он не может решить в Москве, и ему Господь пытается показать, что он делает не так, как он делает не так, где он не так ведет себя с людьми, возможно, где он не так реагирует. И если ты в этот момент останавливаешься в служении и такой, ага, спасибо Господи, ты начинаешь понимать, из-за этого едут ли туда все от изобилия, да, некоторые едут туда от любопытства. очень много от любопытства едут. Некоторые едут просто потому, что не могут стоять в стороне. Ну, то есть как? Там столько людей, там столько, нужно помочь. То есть я там... у меня в смене была девочка, которая помогает, у нее 150 кошечек, собачек и прочее. Она такая, я кошечкам и собачкам напомогалась уже. Она говорит, теперь мне нужно начать помогать
людям.
Слава
богу, есть такие люди. А то я все время как-то к ним относился, как бы сказать, я их очень люблю, но да, с вопросом.
Там она тоже кошечкам и собачкам помогала. Ну и людям очень много. Ну то есть каждый едет со своим. Причем удивительно, как мама сказала, там бывают вплоть до того, что я видела удивительное, как он даже не просто неверующий, он ленинист. Ну, то есть такой прям вот
даже
такой.
Даже такие люди есть.
Да, и он восстанавливал иконостас. И он учил
слава
нас,
тебе, Господи.
И он учил нас восстанавливать. И в какой-то момент я просто смотрю, а мы молимся там перед едой, и я так смотрю, и Александр так кротенько, так смотрю, такое, как интересно.
Объясню, почему на 3-4 день они плачут. Есть такой грех, окаменение, нечувство моего это. И я тоже, кстати, между прочим, мне как-то один монах в Оптиной пустыне обратил на это внимание. То есть вроде как бы мы делаем, но уже вот душа уже не откликается. Там, начинает делать, душа начинает отогреваться. И на 3-4 день у меня действительно добровольцы плачут. Они говорят, я не знаю, я вообще в жизни не плачу. А тут у них слезы прям льются. Они говорят, Ирина, что это? Я говорю, нормально. То есть нормально, можно. То есть плакать можно. Это вот сколько нужно, столько. И обычно это, знаете, такие какие-нибудь очень такие люди, которые там коммерческий директор, генеральный директор. То есть они в такой обычной жизни, они там прям сильные такие вообще. И тут вот смотришь, она такая, я вообще-то генеральный директор. Я говорю, ничего, нормально, плачь, все хорошо. Вот это окаменелое нечувствие начинает таять.
Да, дорогие друзья, вот для того, чтобы немножко растопилось наше сердце, иногда окамененное, можно поехать в Северодонецк, и помощь нужна не только там, в других городах зоны конфликта, все это можно узнать на сайте помочьвбеде.рф, там же можно делать пожертвования, и по телефону 8 800 70 70 222, единой горячей линии церковной социальной помощи, можно узнать подробности и записаться в добровольцы точно так же, и координатор подскажет, берет для вас удобную смену, чтобы отпуск совместить с деланием добра и таким очищением своим сердечным. Конечно, я, узнав то, что сегодня вы рассказали, думаю, что больше людей откликнется, дай бог. И еще раз подчеркну, что помощь нужна не только в Северодонецке, нужны добровольцы-ремонтники в разных городах. У нас есть Виноват, и Мариуполь, и в других городах они трудятся. Каждую неделю выезжают новые смены. И хотелось бы еще раз сказать о нашем телеграм-канале «Дела Церкви», на который приглашаем всех подписаться, сайте синодального отдела по благотворительности diakonia.ru, где можно узнавать всю информацию про социальное служение Церкви, в общем, не только по линии помощи пострадавшим от вооруженного конфликта. Я сердечно благодарю Ирину и Яну за то, что вы включились в эту большую историю.
Спасибо вам, что пригласили.
Да, и что поделились сегодня с нами этим опытом. Я очень вдохновлен сегодняшним нашим разговором. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях были Ирина Белоус, координатор Церковного центра помощи в Северодонецке, Яна Кривоконь, дочь Ирины и добровольец патриаршей гуманитарной миссии. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. Мы встретимся через неделю. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».